Продолжаем исследовать историю античности. И нам нужно закончить с пуническими войнами. Сегодня у нас на повестке дня Третья Пуническая война. Я небольшой любитель, рассматривая глобальные процессы, говорить конкретно о войнах. Но, как и поход Александра Македонского, пунические войны судьбоносны в историческом процессе вообще. Поэтому мы отдельно по целому уроку посвящаем каждой пунической войне. Не поняв, что это такое, мы не поймем, как и чем конкретно стал Рим в последующей эпохе. Потому что именно пуническим войнам Рим обязан своим могуществом и тем, что история вообще пошла по римскому пути. Потому что на месте Рима вообще-то мог бы быть Карфаген, который захватил бы господство в Средиземном море и далее распространил свое влияние на куда более обширной территории. Могла бы быть Карфагенская Европа, а не Римская Европа, но она стала римской, и вот как это произошло. Во втором веке до нашей эры Римская Республика преследовала цель ослабить Карфаген. Уничтожить Карфаген римляне тогда не могли. Но при этом следующий этап должен был быть именно в уничтожении Карфагена. Потому что римляне не забыли ни вторжение армии Ганнибала, ни попытки отнять Сицилию. Но к тому же, многочисленное сословие римских торговцев, ростовщиков, как бы мы сказали, бизнесменов, настаивали на уничтожении богатого торгового города, имея в виду захватить полностью его коммуникации, его контрагентов и, самое главное, избавить себя навсегда от столь опасного конкурента. С одной стороны, у Карфагена отняты все заморские владения, но вот сам Карфаген с округой в Северной Африке, в Тунисе, остается невероятно выгодной торговой точкой. Это очень густонаселенный, постоянно богатеющий город за счет непрекращающейся морской и сухопутной торговли, а также очень выгодного сельского хозяйства. И вот у Карфагена не стало военного флота, у Карфагена серьезно уменьшилась армия, а значит, не нужно было платить военные налоги и нести военные расходы. Экономика оказалась на взлете, Карфаген стал богатеть. И римский сенат пристально следил за положением в Карфагене, куда постоянно отправлялись сенатские комиссии. Было понятно, что Карфаген богатеет, богатеет быстро. И очень скоро сможет собрать большую наемную армию и снова превратиться в грозного противника. И будет третья, пятая, восьмая карфагенские войны, пунические войны, и это не кончится никогда. Да, конечно, согласно мирному договору 201 года, Карфаген не мог вести никаких войн без согласования с Римом, чем постоянно пользовались соседи, в частности, старый друг Рима, нумидийский царь Масиниса. А Масиниса отнимал у карфагенян один район с другим, просто пользуясь римским невмешательством. Но когда Карфаген обращался с жалобой в римский сенат, то специальная комиссия не только утверждала захват, но и приговаривала карфагенян к штрафу, потому что они неправомерно использовали данные территории в прежнее время. Ну и Масиниса осмелел и присоединял еще один район. Однако, так долго продолжаться не могло. Вот тогда римская комиссия просто поняла, что она потеряет свою легитимность, потому что над ней будут смеяться. Новых захватов Масинисе не одобрили. Однако римляне не приказали Масинисе очистить новозахваченные территории. И вот этого карфагеняне уже стерпеть не могли. Просто было понятно, что так нумидийский царь их просто скоро завоюет, откусывая кусочек за кусочком. Для изгнания Масиниса формируется армия, причем без согласования с Римом, а из Карфагена изгоняются все представители проримски настроенных аристократов, а также все сторонники Масиниса, такие там тоже были, представляете себе. Военные приготовления были налицо, и, конечно, в Риме их заметили. В римском сенате начинается серьезнейшее обсуждение, как поступать с Карфагеном, потому что, с одной стороны, это очень локальные дела между какими-то нумидийцами и Карфагеном в Африке, но, с другой стороны, это отличная возможность окончательно поставить точку в многодесятилетнем противостоянии. То есть, отличный казус белли. В Сенате побеждает мнение тех, кто стоял за полное и окончательное уничтожение Карфагена, не покорение его, не приведение к миру на выгодных условиях, а именно уничтожение. Группировку возглавлял знаменитый Марк Порций Катон, который, выступая в Сенате по любому поводу, например, нужно замостить улицу, нужно починить канализацию, нужно покрыть крышу, нужно как-то по-новому разбить земляные угодья на реке По. Что бы он ни говорил, он заключал свою речь словами «Картаго деленда эст», то есть «Карфаген должен быть разрушен». Однако, пока вопрос дебатировался в Сенате, между Массинисой и Карфагеном начались военные действия. Ну и карфагенские войска были разбиты. Массиниса захватил новые территории и, кстати, получил огромную добычу. И вот тогда, под предлогом, что карфагеняне нарушают договор 201 года, Сенат объявляет войну Карфагену, которая стала третьей и последней пунической войной, продолжавшейся со 149 по 146 годы. Римская армия высаживается в Африке. Римляне предполагали, что Карфаген не сможет вести войну. И в самом деле правительство Карфагена, вот этот совет 30 и совет 104, согласны были на мир на любых условиях. Сначала римляне потребовали выдачи заложников, разоружения города, передачи римлянам всего городского арсенала, а также военных материалов, из которых можно было бы создать новый арсенал, и всех метательных орудий. Эти условия были выполнены, и римляне выдвигают новые условия. Город Карфаген должен быть оставлен и перенесен с моря вглубь суши. Ну, а вот последнее вызвало взрыв негодования карфагенян, потому что Карфаген родился как приморский город, и смысл его существования был именно в приморском расположении, именно там Карфаген соединял в себе одновременно сухопутные и морские торговые пути, выгоднейшие торговые пути, которые позволяли ему пережить даже два страшнейших военных поражения в Первой и Второй пунических войнах, потому что именно скрещивание сухопутной и морской торговли позволяло Карфагену постоянно наращивать свои богатства, парируя любые потери. То есть даже потеря испанских владений, потеря Сицилии, в общем-то, не нанесли Карфагену смертельного урона. Пока был сам порт и сухопутная территория Карфагена, Карфаген был жив. Как только Карфаген уйдет от моря, все, это будет маленький, локальный, постоянно хиреющий город. И, конечно, карфагеняне взорвались негодованием, причем все, включая когда-то даже проримски настроенных или настроенных более-менее миролюбиво. Было принято отчаянное решение бороться до последних сил. Конечно, ничего хорошего из этого произойти не могло. Силы были несопоставимы, но начинается подготовка к войне. Чтобы усыпить бдительность римской армии, которая стояла неподалеку от обезоруженного Карфагена, карфагеняне попросили на раздумье 30 дней, месяц. Ну, в самом деле, перенос города – это дело очень серьезное. Ну, а месяц – это, в общем-то, не самое маленькое время. В глубочайшей тайне они укрепляют стены, возводят дополнительные укрепления, закупают новое оружие или изготавливают новое оружие, создают метательную артиллерию, а с нуля новую. Существует красивая легенда, что все карфагенские женщины, буквально с самого нежного возраста до глубоких старух, полностью отрезали волосы, и из этих волос карфагеняне сплели канаты для метательных машин, баллист и катапульт. Ну, так это было или не так, я сомневаюсь, что женских волос хватило бы для производства такого количества канатов, но она показывает решимость населения сражаться до конца. Использовав накопленные богатства, карфагеняне дополнительно тайно вербуют наемников, там, где только можно. И вот проходит месяц, всего лишь 30 дней. И римские представители являются Карфагену, чтобы выслушать его решение об окончательной капитуляции. И вот там-то они видят, возвысившиеся стены, новые бастионы, новые башни, которые обороняют буквально все мужское, а также частично женское население города, подкрепленное изрядными контингентами наемников. Римляне вообще-то рассчитывали, что война с Карфагеном – это будет такая военная прогулка. То есть, даже не война, а именно военная прогулка. Поэтому они, прямо скажем, не были готовы к такому, к такой резкой реакции карфагенян. Да, они пытались взять город сходу, но укрепившиеся стены, новые башни, бастионы с мощным гарнизоном легко отразили первый штурм. И тогда началась вынужденная осада. Римляне к осаде готовы не были, повторюсь, они не собирались воевать, это была демонстрация силы, не более чем. Ну а это Северная Африка, там очень жарко и сухо, что самое главное. Летний зной вызвал постоянные эпидемии, они начали косить воинов, и даже знаменитая римская дисциплина начала давать сбои. Карфагеняне осмелели, они не только сидели в городе, они начали предпринимать вылазки, причем иногда удачные вылазки. Прорвали блокаду и начали набирать армии уже вне Карфагена. И они начали атаковать римлян извне кольца осады. Кроме того, умирает нумидийский царь Масинисса, испытанный друг римлян. И нумидийцы вдруг перестают римлянам помогать. Положение римской армии стало очень серьезным. Дома в Риме с тревогой наблюдали за развитием событий. И чтобы как-то эту смешную для Рима ситуацию разрешить, в 147 году консулом назначили Сципиона Эмилиана, очень талантливого полководца и дипломата. Сципион, приехав в Африку, в первую очередь решил восстановить дисциплину. Для чего? За малейшее нарушение ее следовала смертная казнь. Из воинских лагерей полностью удалялись все торговцы, праздно шатающиеся посторонние. Там, мы же помним, да, это военная прогулка. Там масса золотой молодежи приехала просто посмотреть на войну. Посторонних из армии выгнали. Выгнали всех женщин. Налаживается патрульно-постовая служба. И военные усилия обращаются вне города. Все карфагенские, или, по крайней мере, основные крупные карфагенские отряды, которые действовали в тылу у римлян, были разгромлены, и войска концентрируются вокруг городских стен Карфагена. Строится, опять же, с тех пор, наверное, абсолютно обязательная римская осадная фортификация, циркумволационная и контрволационные линии. Циркумволационная линия окружает осажденный город, контрволационная линия укреплений обеспечивает тыл осаждающей армии, так, чтобы если вдруг извне придет деблокирующий корпус, можно было встретить его не в чистом поле, а на стенах. К стенам Карфагена начинают вести траншеи и специальные насыпи, по которым можно было бы взойти на стену, как по суше. Морской путь отрезают, потому что прямо с суши вокруг Карфагенского порта начинает вестись плотина. Опять же, с тех пор это будет визитная карточка любого серьезного римского военного предприятия. Римляне копали как кроты постоянно, возводя самые невероятные сооружения. Мосты, насыпи, стены, плотины. Вы представляете себе город, где живет несколько сот тысяч человек? Это Исполинский порт. Всегда Исполинский порт. Карфаген – это один из крупнейших портов мира. И вот его вручную отрезают от моря при помощи возведенной плотины. И вот Карфаген, изолированный от внешнего мира, был предоставлен голоду и болезням. Да, конечно, в Карфагене были сконцентрированы просто грандиозные запасы продовольствия, но они же тоже не были бесконечными. Как ты их растягивай, как ты не уменьшай порцию выдачи, как-то не экономь. Кроме того, вот тут-то африканский климат начинает уже плохо влиять на сам Карфаген. Пока у тебя в достатке припасы, пока они пополняются, пока ты живешь дома, при этом болезни тебе не очень страшны. Но вот когда вы не можете выйти из города, когда у вас припасы конечны, зной, сухость начинают бить уже по осажденным. Гарнизон Карфагена слабел. И в 146 году был предпринят повторный штурм со стороны римской армии. Бои шли в течение 6 суток. Вдумайтесь. Сначала на стенах, а потом на улицах города. С боя приходилось брать буквально каждую улицу и каждый дом. Причем Сципион Африканский пошел на беспрецедентные меры. Он приказывал не брать дома штурмом, если это невозможно, а просто их уничтожать вместе со всеми, кто там находится. То есть город планомерно выжигался. Наконец, последние защитники, укрывшиеся в цитадели, были взяты и перебиты. Была разработана тщательнейшая инструкция по уничтожению Карфагена. То есть это конкретно третий пункт, которым отличались римляне от всех остальных завоевателей античности в последующем. То есть мало кто мог позволить себе взять город, несмотря на его размеры, расчертить на квадраты и планомерно его полностью срыть. Причем для того, чтобы символизировать победу, римляне провели ритуальное уничтожение города. То есть, когда очередной квадрат города был разобран, срыт, строения уничтожены, земля показательно распахивалась плугом и засевалась солью. То есть, таким образом, римляне прокляли данную землю, показав нам то, что здесь не может селиться человек. Карфаген был уничтожен полностью. Правда, полностью, как это предполагали римляне, которые были плохо знакомы с понятием археология. Потому что, несмотря на чудовищное разрушение, причиненное финикийскому Карфагену, археология современная прекрасно раскапывает финикийский Карфаген. Да, четко фиксируя следы мощнейшего уничтожения 2 века до нашей эры. И да, в самом деле, после этого город, как финикийский город, больше не существовал никогда. Но удалось ли римлянам в самом деле срыть Карфаген и сравнять его, как говорится, с землей, так, чтобы не осталось ничего? Нет, так не смогли сделать даже римляне, хотя и очень старались, что точно фиксируется в археологических источниках. Тем не менее, что есть территория Карфагена после проигрыша Третьей Пунической войны? А это стала прямая провинция Рима, то есть не колония, куда они выселяли каких-то людей, не тем более союзная территория, это прямая провинция Рима, которая стала называться просто провинция Африка, так, чтобы даже само имя Карфагена было забыто. И вот провинция Африка – это одна из важнейших составляющих растущей экономической и военной мощи римского государства. Ну, просто почему? Потому что вот те самые сухопутные пути, которыми пользовались карфагеняне, стали римскими. А что это были за пути, спросите вы? Северная Африка, если мы посмотрим на современную карту, это же пустыня, там ничего не растет, там живут какие-то кочевники, очень малочисленные, а ну, с ними даже торговать-то нечем. Какой интерес в этой Северной Африке? Что там за сухопутные пути? Но нет. Сахара в то время не была настолько пустынна, как сейчас. Через нее шли горные степстоуны. То есть, можно было пройти... А они, так как находились несколько выше, чем равнина, были залешены. По ним можно было пройти через всю Сахару и попасть в зону Сахеля. То есть, саванную зону Африки, которая находится южнее Сахары. А там все. Там слоновая кость, там золото Ганны, там черный африканский перец, незаменимая специя, одна из важнейших специй всего Средиземноморья. И это постоянная караванная торговля с той неведомой черной Африкой, гигантским континентом, который буквально наполнен был богатством, людьми, идеями, и который мог поставлять все, включая драгоценные камни для предметов роскоши. Это с одной стороны, а с другой стороны побережье А там, понятно, средиземноморская торговля, о которой мы говорили, рассуждая еще о Бронзовом веке. Вот все это была провинция Африка. Бывший Карфаген, который прибрали к рукам римляне. Что бы потом ни случилось, римляне с одной Африки получали такие барыши, что могли парировать, ну, наверное, почти любые военные потери. Итак, провинция Африка. Большая часть земель – это собственность Рима. Но показательно некоторым городам, в первую очередь Утике, которая показала себя лояльной Риму, Гадрумету и некоторым другим, выделяется городское самоуправление. И они частично освобождаются от налогов. Таким образом, Рим получает лояльное себе местное население, которое привязано к Риму элементарными экономическими выгодами пребывания в данном городе. И очень прочно закрепляется на берегах современного Туниса. Так заканчивается Третья Пуническая война. На сегодня все. Продолжим в следующий раз.